Всем привет! Это подкаст «Кум-кум навигатор» и его ведущая Аня Красильщик. В этом подкасте мы рассказываем про Израиль, его культуру, историю, географию новым репатриантам и ездим по разным очень красивым и интересным местам. В этот раз мои соведущие – гид
Макс Горц
и
Лиза
из
Хайфа.
И Лиза из Хайфа. Привет! Куда мы приехали?
Мы приехали в место, которое надо было с него, по идее, надо начинать, потому что довольно долгое время это были ворота в землю Израиля.
Правда? Ого!
Землю Израиля ее тогда не называли, а называли ее провинцией Иудея или провинция Палестина позднее. Это город, который чем-то напоминает Петербург. Так же, как Петербург возник как проект одного человека, так же и город Кесария возник благодаря...
Одному человеку. Подожди, не говори. Лиз, как ты думаешь, как его звали? Кесария. Что?
Кесария. Цезарь.
Да. По-английски она называется Цезария. Да. Кесария — это русское такое название. То есть названа она была в честь человека, правившего Римом в тот момент. Правда, это был не Гай Юлий Цезарь. Это был человек, который приложил руку к тому, чтобы Гай Юлия Цезаря свергнуть. Звали этого человека Октавиан Август. Он был первым императором Римской империи, и Ирод, который правил Иудеей, был вассалом Рима. То есть это значит, что фактически свою корону он получил из рук Римского сената. Соответственно, Рим через море от нас, и после того, как он получил свою корону, он еще провел несколько лет в гражданской войне, объясняя местному населению, что теперь он здесь будет главным. И когда, собственно, гражданская война закончилась, он приступил к строительству порта. На строительство порта в Кесарии ушло порядка 12 лет. Для этого он использовал самые современные на тот момент технологии и даже в каком-то смысле там, революционные технологии. Вывозили в море ящики с вулканическим пеплом, смешанным с песком и с чем-то еще мы точно не знаем. От соприкосновения с морской водой это превращалось в бетон, который застывал, и это стало фундаментом для волнореза. И этот огромный волнорез создал как бы искусственную гавань. Благодаря этому порт Кесарии был одним из инженерных чудес того времени, и спустя 10 лет после смерти Ирода римляне, упразднив царство иудейское, сделали провинцию Иудея, и столицей провинции стал город Кесария. То есть буквально спустя 20 лет после того, как он был торжественно открыт, он стал столицей. И оставался столицей провинции вплоть до, собственно, покорения арабами в 638 году.
Глава первая. Театр. Вот у меня вопрос. Лиз, как тебе кажется, где мы вообще сейчас стоим?
Выглядит как амфитеатр, где явно проходят какие-то выступления.
Вот, мы в театре. А до моря от нас не так далеко-то. Сколько? Метров 100, наверное. Ну, может, 200 максимум. Объясни мне, почему в порту прям театр? Это как? Или море было дальше?
Нет, море было там же, там, где оно было, но театр — это часть римской культуры, и мы увидим, что прямо вдоль берега моря, например, был ипподром, а театр чуть дальше от моря. Я однажды наблюдал, как в этом месте выступает христианский проповедник, и все это, почти весь этот амфитеатр был заполнен, потому что было там 60 автобусов, привезших христианских паломников. Дело в том, что для христианских паломников Кесария — это важное место.
Почему?
Потому что она связана как минимум с двумя библейскими историями. Вернее, как с одной историей, связанной с апостолом Петром. Это хорошая история про то, как он, придя в Кесарию, обратил в свою веру первого язычника.
А плохая история? Сразу хочется
плохая история? Ну, она тоже, как бы она закончилась не прямо здесь, но это история про апостола Павла, который был арестован и содержался в тюрьме в Кесарии спустя там, 30 почти лет. Но апостол Павел, будучи римским гражданином, затребовал сюда императора. И пока, значит, туда-сюда ходили депеши, его таки вызвали на суд в Рим, он провел это время в тюрьме в Кесарии. Так что и Петр, и Павел здесь бывали. Но оба здесь оказались, потому что этот город был столицей. Потому что здесь была и власть.
Кстати, что такое депеша?
Депеша — это, конечно, слово из более поздних времен, от французского глагола «депеше», что значит «спешить». То есть это послание, которое отправили отсюда, за море, в Рим, и потом пришло ответное письмо, так что...
Корреспонденция.
Корреспонденция, да. Это римская. Первый язычник, которого Петр обратил в свою веру, его звали Корнелиус, Корнелий. Он был сотником. То есть, грубо говоря, военачальником довольно высокого уровня. И, видимо, одним из подчиненных Понтия Пилата, о котором как раз в этом театре можно вспомнить, потому что при реставрации этого театра была найдена каменная табличка. На этой табличке было написано, что префект Понтий Пилат во имя императора Тиберия что-то построил. Так что Понтий Пилат, о котором всегда вспоминают, прямо здесь было найдено свидетельство его существования, первое вне письменных источников. Так что христианские проповедники сюда в былые времена любили приезжать. Вот мы спустились на эту полукруглую площадку, которая называется оркестра, оркестра. Да, то есть это то, где находился оркестр, но не всегда. Вот тут есть такие странные мраморные, что характерно, конструкции с двух сторон на входе в театр. Как ты, Лиз, думаешь, для чего они могли служить?
Возможно, на них были какие-то колонны или что-то, что...
Колонны, так. А видишь, оно и слева от входа, и справа от входа. И вот явно они как-то друг с другом со...
Возможно, тут были какие-то ворота или вход.
О, ворота. Точнее сказать, даже не ворота, а запор. То есть это, в эти пазы вставлялись специальные...
Деревянные, наверное, какие-то штуки.
Деревянные штуки, и с той стороны тоже. И что у нас получается? У нас получается, что вся эта территория, которая оркестра, благополучно закрывается, становится герметичной. Ее заполняют водой и устраивают любимое римское развлечение, Наумахея называлось.
И что они сюда запускали? Корабли?
Корабли.
Модели кораблей, да?
Ну, модели кораблей, ну или актеров, которые ими руководили. Такой кукольный театр.
То есть они просто смотрели, как плавают кораблики?
Нет, они смотрели сражения.
А, они сражались между собой.
Знаменитые сражения, которые можно было восстановить. И тут наши выходят, и тут из-за угла выворачивают галеры. Кого там, например? Клеопатры. Еще одна вещь, которую стоит понимать, что мы видим вот эти самые такие бежевые камни, песчаника, ракушечника, из которого здесь все можно строить, потому что мы на нем как бы находимся. Но надо понимать, что те, кто приходил в этот театр, скорее всего, его не видели, потому что все это было покрыто штукатуркой и красиво покрашено. То есть мы видим внутреннюю часть, ну как вот, если все ободрать до бетона, да.
Слушай, а вот предположим, мы сейчас в 4 веке, да? Ага. И вот под этой аркой идет толпа людей, которые хотят попасть на представление. Они же прямо здесь проходили.
Да, это же широкие проходы, которые называются вомиториум.
Вомиториум?
Вомиториум.
Это где тошнит, нет?
Нет. Это когда тебе нужно выпустить большую массу разом, вот это называется вомиториум. Люди, знающие английский, почему-то очень веселятся, когда узнают, как это
называется. Ну, в принципе, мне просто интересно представить себе эту толпу, которая идет развлекаться, и как вот она выглядела, эта толпа людей. Там только мужчины или женщины тоже, во что не одеты.
Четвертый век, кстати, который ты назвала, он такой интересный, потому что начало 4 века — это еще преследуемые христиане, а середина 4 века — это уже христианская, часть христианской империи. В Риме знатные матроны бывали в театре, как мы понимаем. Я думаю, что здесь это тоже происходило. И важно понимать, что Кесария, будучи столицей, в ней еврейская община довольно долго жила и была вполне себе процветающей и успешной.
То есть они тоже ходили в театр?
Могли. Известно, что на гладиаторские бои раввины говорили, что надо или не надо ходить.
Почему-то мне кажется, что нет, но кто его знает. Лиз, а ты что думаешь? Как ты думаешь, что они говорили эти раввины?
Я думаю, что не надо.
Вот мне тоже кажется, что не надо. А что, надо говорили?
Говорили надо.
Почему?
А, потому что среди гладиаторов могут быть евреи. И если ты...
Держать надо, что ли, своих?
Ну, если ты проголосуешь за то, что оставить ему жизнь, то ты спасешь...
А что, правда, евреи принимали участие в гладиаторских боях?
Да, да. Больше того, был известный раввин, которого звали Рейш Лахиш, который в юности был разбойником, потом был гладиатором, а потом стал раввином известным. Так что и такое бывало.
Глава вторая. Дворец и тюрьма.
Мы подошли к тому, что когда-то было дворцом Ирода. То есть у него был свой собственный дворец. И чем хороши дворцы, они живут обычно дольше своих создателей. То есть Ирод его построил, а дальше, уже когда он умер, дворец продолжали использовать кто? Большие начальники, то есть губернаторы, которые здесь сидели, римские наместники. В частности, вышеупомянутый Понтий Пилат. И мы знаем, что у дворца была верхняя часть, которая была для приемов, и дальше внутренняя часть, где были частные покои, и посреди всего этого дела у него был бассейн, внимание, с пресной водой. То есть он вдается в море, вокруг у тебя море, а внутри пресная вода.
Где же он ее набрал-то?
Ну, во-первых, здесь были колодцы, да, где... Мы все-таки на той части, где можно выкопать колодец и добраться до
пресной воды,
до грунтовых вод. Но это то, с чего начиналось. А дальше у нас были акведуки. Но это уже более поздняя история. Пойдем посмотрим на дворец.
Ой, что это? Это выглядит как огромный колодец с решеткой сверху.
Ты знаешь, это действительно колодец. Это был колодец. При раскопках в нем, среди прочего, обнаружили какое-то количество пластинок из свинца, на которых были выцарапаны проклятия.
Ой.
Дело в том, что в древнем мире считалось, что заброшенный колодец или неиспользуемая могила — это такие ворота в...
Ад?
Ну, в подземный мир, скажем так. Mm. И если ты хочешь что-то туда отправить, то вот это почтовый ящик.
Как удобно.
В трудах ранних христианских епископов было осуждение порочной практики вот этих самых колдовских проклятий.
Небось, про соседей писали.
Ну, про кого-то, да. Но, и все это находится, заметим себе, на территории дворца. Да? Но где же бассейн с пресной водой, спросите вы? Спросите?
А я подумала, что этот колодец как-то связан с этой пресной водой, про которую только что рассказывал.
Да.
Она через него туда попадала?
Ну,
оттуда?
Оттуда,
да?
Ее добывали, скорее всего.
Там
и таскали,
какие-то
и таскали ведрами, вот благо, недалеко.
О, мозаики.
Да.
И прямо это... на берегу моря.
Они не на берегу моря, они, как бы сказать, внутри дворца.
А... То есть дворец стоял прямо на море?
Вот стена дворца, вот она, на этом камне. Собственно, находились внутренние покои. То, что мозаики, которые мы видим, это в каких-то комнатах было. А посередине такая прямоугольная часть, это как раз то место, где был
бассейн.
Где был бассейн. При этом из того, что раскопали совсем недавно, это вот та часть, которая на выходе из дворца, и это тюрьма. Пойдем-ка мы до нее дойдем.
Это что, то самое место, где сидел апостол Павел?
Может статься, что да. Вау. Сюда, по-моему, я даже и сам еще не заходил. О, предыдущий раз, когда я здесь был, это было закрыто. То есть это место, в котором даже те, кто бывал в Кесарии, еще точно не были, потому что оно совсем новое. И очень такая убедительная тюрьма на цель.
Да.
Прям... Вообще не выглядит как тюрьма.
Ну, если представить, что там закрыто, и ты нет, тут не можешь выйти.
И нет фонариков, которые тебя освещают все красиво, то это вполне себе тюрьма.
Возможно, что это было просто место, в котором содержали особо опасную публику. Особо важную публику, я бы так сказал, потому что это все возле притории. То есть как бы...
Что такое притория?
Это полицейская станция, грубо говоря. Притория – это место, где находится власть. То есть это даже не совсем как тюрьма, а скорее КПЗ. Потому что это не то место, где отбывают наказание преступники.
Обезьянник.
КПЗ. Камера предварительного заключения.
А сколько времени там Павел просидел, мы знаем?
Несколько месяцев, как минимум, чуть не год. Переписка, знаешь, медленная была.
Глава третья. Ипподром.
Прямо как будто бы мы на Марсовом поле. Только на берегу моря.
Ну, не совсем Марсовое поле, потому что Марсовое поле больше для парадов всего остального, а это очень целевая штука, это ипподром, предназначенный для скачек. И как и на трассе Формула-1, самые интересные, самые дорогие места где?
В первом ряду.
А если выбирать из всех возможных первых рядов, то где?
А мы знаем, где здесь был старт, а где финиш?
Да.
Расскажи, где.
Да. Старт и финиш, они на противоположном конце от нас.
То есть ближе к замку крестоносцев.
Мы стоим на как раз в том самом крутом повороте. Соответственно, добежав до конца длинной части, ты разворачиваешься и бежишь обратно. Ну, не бежишь, а в смысле скачешь.
Скачешь.
Скачешь, да.
Лошадки.
На колеснице. И колесница может на крутом повороте опрокинуться, поэтому это самые опасные места, так что самые...
Самое интересное.
Самое интересное вот ровно на той части, через которую мы вошли, оно и происходило. Пойдем дальше и увидим, что посреди ипподрома вообще-то какая-то торчит фигня. И как они здесь бегали, непонятно. Пойдем разберемся. Вот мы идем, и у нас есть слева такой металлический заборчик. А потом куски этого заборчика лежат рядом, потому что заборчик отделяет променад и, ну, как бы бывший ипподром от моря. И сегодня море тихое, а когда оно штормит, то заливают вот досюда примерно, почти до середины ипподрома. То есть вот этот песочек, который перед нами.
Ну да, здесь все в ракушках.
Это то, что принесло море и волны. Угу. И видно, что все эти металлические конструкции очень быстро ржавели.
Красивые ракушки.
Только по ним идти сложно.
Да, это правда. Ну а что ты называешь странной конструкцией посреди ипподрома?
Вот это вот. То, что перед нами.
Разве посреди?
Ну, конечно. Тут уже в эту сторону скачем, потом в обратно.
Так.
И вдруг у тебя какая-то... Странная.
Постройка.
Да. И тут надо понимать, что мы смотрим назад в прошлое, а в прошлом тоже все, как бы, жизнь происходила, менялась. И со временем, где-то к там, третьему веку нашей эры, стало понятно, что ипподром прямо в центре города неразумно. Очень дорогая земля. Здесь делают рынок. Ипподром переносят в другое место, делают новый ипподром. В принципе, известно, где он, но он толком не раскопан, и туда нельзя попасть. Ну, рынок приносит больше денег, чем ипподром.
И что тут можно было купить?
Масло, ткани, все, что всегда на рынке. Что-то местное, что-то привезенное. Порт же. В порту всегда интересно что-нибудь. Вот. И одно из любимых мест, оно здесь вот за углом. Вот этой самой странной конструкции. Не считая там полуобвалившейся колонны, кусок земли нераскопанный. Его специально оставили, чтобы было понятно, как вообще-то здесь все выглядело до того, как начались раскопки. То есть это примерно уровень, от которого начали копать, и он на метра три, наверное, выше, чем сейчас. 3,5. Лиза, что ты видишь?
Я вижу многослойную землю разных цветов, камни.
А каких цветов?
Есть такая кирпично-красная, есть более серая, есть темно-коричневая.
А давай подойдем поближе и посмотрим, что такое кирпично-красная.
Это кусочки кирпича, кусочки каких-то камней.
Это черепица, смотри, это кусочки, это обломки черепков.
Это не черепица, это именно что черепки. То есть все вот это слой, который нарос за какие-то столетия.
Как это, я не понимаю, происходит? Почему столько битых черепков нарастает?
Посуда бьется, ты ее не очень трамбуешь и идешь дальше. Какой-то кусочек мрамора.
Это прямо древний кусочек какого-то сосуда. Окрашенный в черный цвет, внутри красный.
Вот их. Вот. Под ногами у нас, видите, сколько этих черепков. И там есть картинка, которая говорит, какой слой примерно к какому времени относится. Но вот это то, как выглядит археологический раскоп в густонаселенном месте.
Сколько же они разбили посуды?
Черепки вообще отличная штука, потому что посуда керамическая используется все время. Она часто бьется, мода на нее меняется тоже довольно часто, поэтому, глядя на черепок, археолог может иногда с точностью до там, 20-30 лет сказать, к какому периоду относится этот черепок. Особенно, да. Если он не один, а их вот прям
Но
слой.
На первый взгляд верхний от нижних особо ничем не отличается.
Ну, это на первый взгляд.
Так.
А дальше, если ты посмотришь, то кажется, что они разные.
Вот смотри, здесь даже есть какие-то, как будто бы, да, барьеры.
Такое, рисочки, да?
Да.
Очень популярно. С рисочками их довольно много. А вот это стекло, например.
Просто это ракушка.
Но может оказаться, что это скорее ракушка. В общем, копаться в...
В этой стене очень интересно.
Да.
Мы вам советуем, когда вы приедете.
Глава 4. Замок крестоносцев.
Все укладывается в голове, что здесь действительно был древний город, и все это было живое, и здесь ходили люди.
Да, очень интересно об этом думать, что представлять тут себе, все да? происходило, да.
Угу.
Ой, там ящерица. Ой, правда, какой хороший.
Это прям такой комодский варан почти. Причем город этот 2000 лет назад, в 25-м году нашей эры, и спустя 300 лет это были немножко разные города уже.
Ну, понятное дело.
Да. А нам кажется, что все это прошлое, и оно такое...
Линейное,
да. Да. Вот это одна из мозаик, которую называют мозаика с оленями. С газелями, я бы даже сказал, с газелями. Айбекс из которой.
И с очень красивыми деревьями.
Угу. И птички там есть, ближе к центру.
Где ты видишь?
Вон там.
Где же здесь была надпись-то с... Вон там она.
Что это такое? Налоги какие-то? Налоговая? ФНС?
Место это называют налоговый архив. То есть здесь была, видимо, налоговая служба. И на полу налоговой службы была надпись на греческом языке с цитатами, внимание, из Священного Писания про то, что нужно подчиняться властям и платить налоги.
Каждый мы подходим к вратам, не к вратам, к стенам.
К стенам.
Крестоносного замка.
Да.
Гласис. Ров мы видим. Стену, да. Которую, как мы знаем, мазали маслом, чтобы враги соскальзывали, бедняги, в ров. Знаешь такое?
Нет.
Они мазали... маслом вот эти вот стены, чтобы по ним нельзя было забраться. Эти несчастные...
Какой ужас.
Скатывались.
Но,
видите, как сыр в масле.
Но, видите, воинов султана Бейбарса это не остановило.
Все равно взяли крепость.
Крепость взяли и...
Этот бандит у нас уже где-то фигурировал, этот Бейбарс. Где-то... Он уже взял.
Бандит, между прочим, был половцем.
Половцем? Это же из нашей, из Руси древней что-то такое.
Вот, да. Дело в том, что половцы были союзниками Руси. Когда напали монголы, и после поражения в битве при Калке...
1230 какой-то год. В
34 году, да.
34 год.
Откочевали частично на запад. И среди тех, кто откочевал на запад, были родители Бейбарса.
Родители? Прям мама с папой? Половцы?
Да. Он был... Больше того, говорят, что он где-то родился вот между Волгой и Доном, там в половецких степях. Они откочевали из мест, где он вырос. Дальше там некоторые пробелы в биографии, а потом он оказывается мамлюком, то есть очень хорошо обученным рабом.
Ты знаешь, что такие мамлюки?
Нет.
Мамлюки – это очень интересное такое сословие, можно сказать. Где-то в 13 веке появляется такая традиция в Египте, в Сирии потом, когда мальчиков из немусульманских семей – это важно. Их покупали, воровали – неважно. Почему важно, что они не из немусульманских семей, потому что мусульманину запрещено держать в рабах другого мусульманина. А не мусульманина, можно. Ну, и их изначально отбирали по принципу сильный, смышленый, преданный. Да, то есть преданность входила. Но выяснилось, что не до конца рассчитали. Потому что в 1250 году в Египте мамлюки устроили переворот, свергли султана и сказали, теперь мы будем избирать султана.
Какие молодцы.
Да, и на протяжении следующих веков султаном Египта мог стать только человек, который начинал рабом. Так вот, Бейбарс был одним из тех, кто участвовал в перевороте 1250 года. Сам он стал султаном спустя 11 лет и правил еще лет 13. И вот он очень активно боролся с крестоносцами и замки крестоносцев срывал. Ну вот, да, я знаю, где вы про него говорили.
В Аполлонии.
В Аполлонии. Да. Но он сначала взял Кесарию, а потом уже пошел в Аполлонию.
Не очень далеко.
Это действительно не очень далеко. И все замки, которые он разрушал на побережье, он их разрушал по максимуму, чтобы крестоносцы не могли, приплыв из-за моря, укрепиться здесь.
Да, но этот замок, кажется, сохранился не так плохо.
А вот смотрите, прямо перед нами, что мы видим? Вот прямо перед нами.
Каменную стену.
Так, что в ней необычного, в этой каменной стене?
То, что из нее торчат камни необычной формы.
Какой?
Какие-то как будто бы колонны использованы в ее строительстве.
О! То есть это для нас с вами памятники архитектуры, а для крестоносцев, которые это строили, это отличный строительный материал.
То есть они просто брали античные колонны?
Они брали колонны, которых здесь было в избытке, и использовали их в качестве там, балок для укрепления конструкции. То есть вот, хочешь гранитные, хочешь мраморные, хочешь какие хочешь. Активно использовали. Между строительством этих стен и их разрушением прошло 15 лет. То есть прям совсем недолго. А строил их тоже очень, ну, как бы, интересный персонаж. Звали его Людовик IX, король Франции, известный также как Людовик Святой. То есть 1250-й Людовик Святой помогает строить эти стены, 1265-й приходит Бейбарс, и все, и как бы город разрушается, и на самом деле на этом история Кесарии практически закончилась.
И все, дальше турки здесь обосновываются.
Дальше здесь турки, и то, что мы видим, вот одинокий такой маленький минаретик, издалека видный, один из символов Кесарии, это построенный в 19 веке минарет мечети, которая была, здесь была деревушка. Деревушка, в которую турки поселили боснийских мусульман. После очередной Балканской войны какое-то количество боснийских мусульман было привезено сюда, и вот здесь была деревня, просуществовавшая до 1948 года.
И куда же потом делись боснийские мусульмане?
Смешались с местным населением и бежали в сторону, думаю, что западного берега.
Неподалеку от замка крестоносцев есть специальный центр для посетителей. Там показывают короткий захватывающий фильм про Ирода и строительство комплекса в Кесарии.
Мы только что посмотрели фильм про Ирода, его семью, очень драматический фильм про то, как, собственно, здесь все построили. А теперь мы вышли в такой предбанник, в котором огромный экран, и на нем показано, собственно, как здесь все это появлялось. Правильно понимаю?
Правильно понимаешь. Вот место, где мы находимся, обозначено на берегу моря точечкой, да? Вот эти пошли волнорезы, и появилась гавань дальше, что строится.
Ипподром. Дворец.
Дворец чуть позже, да. Дворец, ипподром, там театр появится. Появился театр. Это пока еще все, значит, ранний римский период, что называется. Дальше город начинает расти, и по-прежнему у нас есть храм, но уже есть жилые кварталы, есть первая стена у города. Да. Появляется акведук вон там слева, такая синяя полоса, которая тянет акведук в город. И здесь появился рынок на том месте, где мы были, да? Византийский период, никакого ипподрома уже нету, вернее, ипподром есть там далеко, а здесь жилые кварталы. А потом у нас мусульмане пришли, арабское завоевание, и, наконец, у нас есть кусок про крестоносцев, крепость, обнесенная стеной, а вокруг уже толком ничего нет. Кусочек гавани, заметим себе, что гавань уже не прямо на выходе, а чуть дальше. А дальше у нас засыпанная песками Кесария до 19 века.
Ну хорошо, Лис, вот ты посмотрел такой большой город, какое ты выбираешь себе место, где бы ты жила в нем? На какой улице?
Это очень интересный вопрос. Я не знаю. Мне кажется, там, где мы проходили, там, где рядом с морем, и есть улица, где очень много разных мозаик и пещер. Я не помню, как
это. Может быть, ты бы жила бы во дворце Ирода просто? Там такой бассейн.
Ну да, кстати, бассейн очень симпатичный.
Да, я бы тоже не отказалась.
Что еще посмотреть? А еще... В музее на территории Кесарии можно увидеть коллекцию золотых монет, амфоры, статуи, а также экспозицию, посвященную разным религиям. Если пройти через парковку у выхода из комплекса, то вы увидите древнюю улицу с двумя большими статуями из мрамора и порфира. Она находится за пределами парка и говорит нам о том, какого на самом деле размера был этот древний город. музей ралли. По сути, он состоит из двух отдельных музеев. Один, археологический, рассказывает про Кесарию, начиная с тех пор, когда она еще называлась Стратоновой башней. А в художественной части есть работа Сальвадора Дали и вообще довольно большая коллекция латиноамериканского искусства. Музей бесплатный, но он закрыт по воскресеньям и средам. Неподалеку от парка на холме среди сосен вы увидите раскопанную виллу 6-7 века. И там есть удивительные мозаики, на которых изображены птицы и животные, ну, действительно невероятной красоты. Также совсем рядом, чуть севернее, находится полуразрушенный римский акведук, по которому вода поступала в столицу провинции. Вдоль него песчаный пляж, тянущийся на сотни метров. Важные подробности и полезные ссылки вы найдете в описании подкаста. «Кумкум-навигатор» — только один из целой серии подкастов, которые открывают Израиль новым репатриантам. Мы выходим в первую среду месяца. Этот выпуск вместе со мной делали редактор Лев Ганкин, звукорежиссер Юрий Ламсадзе, композитор и саунд-дизайнер Фика Магарик, а еще гид Макс Горц, Лиза из Хайфы и я, Аня Красильщик. В следующий раз мы поедем еще в одно невероятно интересное место. Слушайте и узнайте, куда именно. Пока!